11 января. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. Бытие, глава 9, стих 14. Как раз теперь предостаточно облаков, но нам совсем не страшно от того, что потоп погубит землю. Мы достаточно часто видим радугу, чтобы избавиться от таких опасений. Завет, который Господь заключил с народом Своим, вечен, и мы не сомневаемся в нем. Для чего нам помышлять о том, что тучи страданий, которые ныне заволакивают небо, закончатся нашей гибелью? Отбросим столь беспочвенные и недостойные опасения. Вера всегда видит именно там радугу завета, где разум видит облака скорбей. У Бога имеется лук, которым Он отражает стрелы погибели, но он всегда направлен вверх. Это дуга без стрел и тетивы. Это дуга, которая предназначается для созерцания, а не для войны. Это многокрасочная дуга, она является символом радости и благоухания. Она не окрашена в кроваво-красный цвет кровопролитий или в черный цвет гнева. Итак, ободримся. Бог никогда не омрачает нашего неба, чтобы мы не видели Его завета без знамения. Но если бы даже случилось так, что Он поступил бы таким именно образом, то и тогда мы можем уповать только на Него, так как Он неизменен. Он не может солгать и не может каким-то образом скрыть от нас свой завет мира. Двенадцатое января. «Ибо не навек оставляет Господь». Плач Иеремии. Глава 3, стих 21. Он может отвергнуть человека на какое-то время, но не навсегда. Женщина может снять с себя украшения на несколько дней, но она не забудет и не выбросит их вместе с мусором. Господу совершенно не свойственно отвергать тех, которых Он любит, потому что Он возлюбил Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Некоторые говорят о пребывании в благодати и пребывании вне благодати, будто мы кролики, которых можно поместить в клетку, а можно и извлечь из нее. У Бога так не бывает. Любовь Господня – это гораздо более серьезное и постоянное дело. Он избрал нас от вечности, и Он будет любить нас в течение всей вечности. Он возлюбил нас до того, что умер за нас, а потому мы можем хранить уверенность, что любовь Его никогда не умрет. Слава Его таким образом сочеталась с делом избавления верующих, что Он уже не в состоянии отвергнуть их, как не может отказаться от своего облачения Царя славы. Нет и нет. Как глава, Господь Иисус Христос никогда не отвергнет своих членов, а как жених никогда не отвергнет своей невесты. Помышлял ли ты когда-нибудь о том, что ты отвержен? Неужели ты мог бы помышлять такое зло о Господе, который обручился с тобою? Отбрось эти мысли и не предлагай им больше места в своей душе. Не отверг Бог народа своего, который Он наперед знал. Римлянам, глава 11, стих 2. Тринадцатое января. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна, глава 6, стих 37. Существует ли вообще хотя бы один пример того, как Господь изгоняет приходящих к Нему? Если бы существовал такой пример, я хотел бы его знать. Но я знаю, что нет такого примера и никогда не будет. Среди погибших душ в аду не найдется ни одной, которая могла бы сказать: «Я приходила к Иисусу, а Он отверг меня». Совершенно немыслимо, чтобы ради меня и ради тебя Иисус нарушил свое слово. Пусть никто не лелеет таких мрачных подозрений. Если в настоящий момент мы приходим к Иисусу с нашими текущими скорбями, мы вполне можем хранить уверенность, что Он выслушает нас и не отвергнет нас. Вы, бывавшие у Него достаточно часто, и вы, еще никогда не приходившие к Нему, пойдем же вместе к Нему. И мы увидим тогда, что Он не закроет двери благодати перед кем-либо из нас. Он принимает грешников, Он никого не изгоняет. Мы приходим к Нему в немощах и в грехах, приходим с колеблющейся верой, с малым познанием и ничтожной надеждой, но Он все-таки не отвергает нас. Мы приходим к Нему с молитвой, а эта молитва так слаба и так несовершенна. Мы приходим к Нему с исповеданием, а это исповедание страдает вопиющими недостатками. Мы приходим к Нему с хвалой, а эта хвала слишком мизерна для Его заслуг. Но тем не менее Он принимает нас. Мы приходим больными, нечистыми, немощными, недостойными, но Он ни в коем случае не изгоняет нас. Так пойдем же опять к тому, кто никогда не изгонит и не отвергнет нас. January 14. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея, глава 11, стих 28. Спасенный обретает покой в одном лишь Иисусе. Неспасенные ободрятся только тогда, когда придут к Нему. Он обещает здесь им это утешение. Нет ничего в мире более свободного, как Его дар, поэтому с радостью примем от Него все то, что Он готов даровать нам, тоже с радостью. Этот дар нельзя купить, нельзя взять взаймы, но его можно принять как подарок. Вы страдаете и мучитесь под плетью честолюбия, алчности, похоти или забот, а Он хочет одного — освободить вас от этого железного рабства и даровать вам покой. Вы обременены и даже тяжко обременены грехом, страхами, заботами, раскаянием и страхом смерти. Но если вы придете к Нему, Он вполне освободит вас от этого бремени. Он понес вместо вас давящее вас бремя ваших грехов, чтобы нам уже не нести его боли. Ради вас Он превратился в великого носильщика бремен человеческих, чтобы тяжко обремененная душа не сгибалась более под этим тяжким игом. Иисус дарует покой. Это подлинно так. Хотите ли вы поверить этому? Попытаетесь ли поверить? И притом немедленно. Придите к Иисусу, откажитесь от всякой другой надежды, помышляя о Нем, доверившись свидетельству Божьему о Нем, да и все прочее, доверив Ему. Если вы именно таким образом придете к Нему, вы обретете покой, который Он непременно подарит вам. И этот покой окажется глубоким, непоколебимым, святым и постоянным. Он подарит вам покой, который простирается до небес. Он готов еще сегодня подарить его всем тем, что придут к Нему сегодня. January 15. «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедного не до конца погибнет». Псалом 9, стих 19. Бедность — это суровый жребий, однако надеющиеся на Господа обогащаются верою. Они знают, что они не забыты Богом. Пусть даже кажется, что при распределении благ этой земли они обойдены, но и они ожидают того времени, когда это распределение выровняется. Лазарь не всегда будет лежать среди псов у врат богача. Наступит время, и он получит свою награду на небесах. Но и теперь Господь хранит своих бедных и верных детей. Я беден и несчастен, но Господь все же заботится обо мне, сказал кто-то из святых в давно минувшие времена. И это действительно так. У богобоязненных бедных великие надежды. Они не теряют надежды, что Господь обеспечит их всем, что так необходимо для жизни и богобоязненного хождения. Они не теряют надежды, что в принципе все содействует ко благу их. Они уповают на особенно тесное общение со своим Господом, которому негде было преклонить своей головы. Они живут надеждой, что Он опять придет, и тогда они разделят с Ним славу Его. Надежда эта не может погибнуть, так как она сокрыта в Иисусе Христе, который вечно жив. Бедный праведник поет гимн, которого не может понять и петь богатый грешник. Поэтому, если здесь у нас скудная пища, будем помышлять об ожидающем нас царском столе. Шестнадцатое января. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Иоиля, глава 2, стих 32. Почему я не призываю его имени? Почему я обращаюсь к тому или иному соседу, если Господь так близок и хочет слышать мой даже самый слабый и немощный зов? Почему я сижу и составляю планы и проекты, что-то изобретая? Почему я тотчас же не полагаюсь на Господа и не возлагаю на Него своего бремени? Прямой путь самый лучший. Почему же тогда я не прибегаю к живому Богу? Напрасно стану я искать избавление где-то иначе. Я могу найти его только у Бога, потому что у Него его царственное «да», и оно внушает мне непоколебимую уверенность. Мне совсем не нужно задаваться вопросом, могу ли я призывать его, потому что слово «всякий» весьма широкое и объемное. «Всякий» подразумевает и меня, потому что это слово касается всякого призывающего Бога. Поэтому я последую указаниям этого текста и сразу же призову Господа, даровавшего такое обетование, которое охватывает весь мир. Постигшее меня бедствие неотложны, и я не вижу уже пути спасения, но это уже не мое дело. Даровавший это обетование найдет средства и пути выполнить его. Мне же следует только повиноваться его заповедям, не предлагая ему никаких советов и планов. Я только слуга его, а не управитель. Я призываю его, и он спасает меня. Семнадцатое января. И сказал Бог: «Я буду с тобою». Исход, глава 3, стих 12. Когда Бог посылает своего раба с определенной целью, Он, конечно, не хочет, чтобы тот пошел в путь один. Страшная опасность, которая сопряжена с этим посланничеством, а также та великая сила, которая необходима для выполнения его, превратили бы это посланничество в предмет поношения и посмеяния, если бы Бог послал бедного и одинокого пастуха противостоять самому могущественному царю мира, полностью покинув его. Откровенно говоря, весьма трудно представить себе, что мудрый Бог благоволил противопоставить бедному Моисею фараона и необозримые боевые силы Египта. Вспомним, однако, что, посылая его, он сказал ему: «Я буду с тобою». Вне всякого сомнения тот факт, что сам он не покинет его и не оставит одиноким. Но это же правило применимо и по отношению ко мне. Если я отправлюсь по поручению Божьему в простом уповании на его силы, помышляя единственно об его славе, тогда вне всякого сомнения, что он непременно будет сопровождать меня и будет со мною. Посылая меня, он обязывается поддерживать меня. Недостаточно ли этого? Что же мне еще нужно? Если меня будут сопровождать все ангелы и архангелы, я тоже мог бы надеяться на успех. Но если сам Он будет со мною, я должен достичь успеха. Мне остается только действовать сообразно этому обетованию и не робеть, не унывать, не гордиться и не быть невнимательным. Каким же мужем в итоге окажется тот, на стороне которого будет Бог? Явно прилично, чтобы в таком обществе я постоянно проявлял себя мужем и бесстрашно выполнял поручения Божии. Восемнадцатое января. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Исход, глава 53, стих 10. Наш Господь Иисус Христос умер не напрасно. Смерть его была жертвенной смертью. Он умер как наш заместитель, потому что смерть его была наказанием за наши грехи. А так как эту замену принял Бог, то Он и спас тех, за которых Иисус положил жизнь свою в жертву умилостивления. Через смерть Он уподобился пшеничному зерну, которое приносит много плода. От Него же теперь и приходит непрерывное потомство. Он вечный Отец. Он теперь может сказать: «Вот я и дети, которых Ты дал мне». Человек почитается в своих сыновьях, а у Иисуса имеется свой колчан, в котором они, что стрелы в руке сильного. Человек представляется в своих детях, а Христос в христианах. Жизнь человека продолжается в его потомках, так и жизнь Иисуса на земле продолжается в верующих. Иисус живет, потому что Он видит свое наследие. Он постоянно обращает свои очи к нам. Он рад нам, Он видит в нас плоды своего труда. Будем радоваться, что наш Господь постоянно радуется, глядя на результат своей тяжелейшей жертвы, и что Он никогда не перестанет отвращать очей своих от жатвы, приготовленной Его смертью. Эти очи, которые некогда плакали о нас, смотрят на нас теперь с благоволением. Да, Он смотрит на тех, что взирают на Него. Теперь взоры наши встречаются. Какая же это радость! Девятнадцатое января. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Римлянам, глава 10, стих 9. Итак, каждому из нас необходимо исповедать своими устами Иисуса Христа Господом. Исповедал ли ты уже Его Господом? Исповедовал ли я открыто Иисуса Христа Спасителем, которого Бог воскресил из мертвых, и совершил ли я это так, как хотел того Бог? Честно ответим себе на этот вопрос. Итак, каждому из нас необходима сердечная вера. Но правильно ли я верю в воскресение Господа Иисуса? Уповаю ли я на Него, как на свою единственную надежду на блаженство? Исходит ли это упование из моего сердца? Ответим себе на эти вопросы, но так, как пред Богом. Если я подлинно в состоянии утверждать, что я исповедал Христа и уверовал в Него, тогда я спасен. Этот стих совсем не утверждает того, что только мог бы спастись, наоборот. Он совершенно ясно утверждает, как в ясный Божий день, что ты спасешься. Как верующий и как исповедующий, я могу опереться своей рукой на это обетование, заявляя об этом пред Богом уже в настоящий момент, как хотел бы заявить и в час смерти, и в день суда. Мне необходимо спасение от вины греха, от власти греха, от наказания за грех и, наконец, от всей сущности греха. Бог сказал: «Спасешься». Я верю этому. Я буду спасен. Я уже спасен. Да будет слава Ему во веки веков. Двадцатое января. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего». Откровение, глава 2, стих 7. Никто в день сражения не должен обращаться в бегство или отказываться от участия в священной войне. Если только хотим царствовать, нам должно сражаться, нам необходимо продолжать борьбу, пока не победим последнего врага. В противном случае это обетование не принадлежит нам, оно ведь предназначается для побеждающего. Нам предстоит побеждать лжепророков, явившихся в этот мир, и то зло, которое сопровождает учение их. Нам надлежит преодолевать слабости своего сердца и его роковую склонность забывать первую любовь. Прочтите все, что Дух говорит Эфесской церкви. Если мы удержим за собой поле сражения, если будем верно следовать за своим победоносным царем, тогда мы сможем войти в рай Божий. Тогда получим разрешение пройти мимо Херувима с огненным мечом в руках и прийти к охраняемому дереву, плод которого дарует тому, кто ест его, вечную жизнь. Мы избежим тогда той бесконечной смерти, которая является осуждением греха, и получим вечную жизнь, которая является печатью невинности, плодом благочестивой отдачи. Приди же, мое сердце, ободрись. Уклониться от борьбы значит потерять новый, лучший Эдем. Сражаться же до победы значит ходить вместе с Богом в раю.